Как бы там ни было на душе, к зиме надо было сейчас же готовиться. По указаниям местных людей, серая сова в 5 милях за Слоновой горой на берегу маленького озера нашел лагерь, хорошо выстроенный и сохранившийся. Туда вела лесная дорога, большей частью по болоту. Наняв телегу для перевозки запасов, сам серая сова двинулся туда пешком. За спиной в мешке у него была Джелли, голова и руки у нее были свободны, и она могла во все стороны обозревать окрестности. Серой сове теперь казалось, что он сейчас удаляется от линии, разделившей его старую жизнь от новой. Он идет теперь вперед, в новую жизнь, и в свидетельство этого за спиной его сидел этот маленький визгливый ребенок. Джелли болтала, бормотала, ругалась, теребила волосы серой совы, и он никак не мог в это время думать, что такая дурочка со временем станет знаменитой леди и создаст имя себе и ему. В полной сумятице прошли первые 5 месяцев ее жизни. Ее возили туда и сюда на поездах и в фургонах, в разнообразных ящиках, показывали на лекциях как главный экспонат, и под конец целых 2 дня она провела в конюшне, где вместо пруда для плавания она имела только таз и вместо тополевых веток кормилась оладьями. Не мудрено, что теперь эта актриса в мешке за спиной безумствует и теребит волосы серой сове. Но переход был небольшой. Скоро пришли к маленькому, но глубокому озеру, расположенному высоко в горах. Здесь маленькая Джелли может сколько ей угодно кружиться на воде, нырять в глубину. Глины здесь тоже довольны для игры, можно из глины строить бобровые хатки на берегу. Была даже длинная нора со спальней в конце, оставленная когда-то семьей ее племени. Такого счастья Джелли в своей жизни еще не знавала, и оттого первое время она была в совершенном экстазе. Она спала в норе, находившейся в полумиле от хижины вверх по ручью, но каждый вечер около заката она появлялась около хижины и царапалась с просьбой впустить ее в дверь. Ночью тоже она любила заглянуть на часок к хозяину, с любопытством проверяя, что он делает, чем занимается. В особенности ее интересовала койка, на которую она взбиралась по особому приспособлению, а уходила просто сваливаясь. Оставляя дверь хижины всегда полуотворенной, серая сова часто по утрам находил ее спящей возле себя. Между тем, для писательства серой совы открылись новые возможности. Однажды в его руки попал номер спортивного журнала, целиком посвященный идеям охраны природы. В нем была помещена статья одного автора из Онтарио, которого серая сова в свое время хорошо знал. Автор был теоретик, писал с чужого опыта, и во многом был введен в заблуждение. Взяв темой ошибки автора, серая сова тут же в городе написал статью и отправил в этот журнал, бывший официальным органом Канадской лесной ассоциации, пожизненным членом которой вскоре он сам и сделался. Это было первое выступление серой совы в печати родной страны. Статью напечатали, и серая сова в этом журнале стал постоянным сотрудником. А тот английский журнал, в котором были напечатаны 2 очерка и целая серия длинных, написанных во время припадка тоски и одиночества, писем к издателю, тоже не забывал серую сову. Ему было прислано оттуда предложение написать книгу. «Я принял это предложение, — пишет серая сова, — не имея в то время ни малейшего представления о том, как надо приступить к делу. Когда я стал об этом размышлять, то при незнании техники писания вот что казалось мне было непреодолимой трудностью. Как можно описать какое-нибудь событие, в котором я не только наблюдатель, но и действующее лицо, чтобы, описывая, избежать неприятного углубления личного местоимения в первом лице? Я знал 2 приема. Холодно говорить об авторе в третьем лице и заменять местоимение «я» числительным «один». Однако это мне казалось жонглированием словами. Такое неестественное пользование подменами привносила в рассказ дух ужасного лицемерия, недостойного такой простой и благородной темы, как моя возлюбленная дикая природа.